Забрать груз было делом 10 минут. На станцию «Москва-Товарная» Василий Александрович приехал в смазных сапогах, поддевке и матерчатом картузе. Приказчик приказчиком. Мешки перетаскал сам, даже Ваньку не допустил, чтоб тот лишний гривенник не запросил. Перевез кукурузную муку с Брестской дороги на Рязанско-Уральскую, потому что путь грузу отныне лежал в восточную сторону. Пока ехал на другой конец города, перепаковал товар и на вокзале сдал в хранение под 2 разные квитанции. На этом беготня по железнодорожным станциям была окончена. Рыбников нисколько не устал, а напротив, был полон злой и бодрой силы. Истомился от вынужденного безделья. Ну и, конечно, сознавал важность. «С умом отправлено, в срок получено, грамотно передано по назначению», — думал он. Вот так образуется непобедимость, когда каждый на своем месте действует, как будто исход всей войны зависит от него одного. Немного беспокоили куклы, вызванные из Самары и Красноярска. Не опоздают ли? Но из записной книжки, исписанной невидимыми змеевидными значками, Рыбников не случайно выбрал именно этих двоих. Красноярский, про себя Василий Александрович называл его «туннель», был жаден и от жадности обязателен, а Самарец, кличка ему «мост», хоть обязательностью не отличался, имел веские причины не опаздывать. У этого человека оставалось совсем мало времени. И расчет оказался верен. Обе куклы не подвели. В этом Рыбников убедился, завернув с вокзала в условленные гостиницы «Казань» и «Железнодорожную». Гостиницы располагались близко одна от другой, но все же не по соседству. Не хватало еще, чтобы куклы по нелепой случайности познакомились друг с другом. В «Железнодорожной» Василий Александрович оставил записку. В 3. Гончаров. В гостинице «Казань» в 4. Гончаров. Теперь пора было заняться человеком по прозвищу Дрозд, получателем транспорта. Здесь Рыбников проявил сугубую осторожность, ибо знал, что за эсерами бдительно следит охранка. Да и своих предателей среди революционной шушеры хватает. Оставалось надеяться, что Дрозд понимает это не хуже Рыбникова. Василий Александрович позвонил с публичного телефона, удобнейшая новинка, появившаяся в столицах совсем недавно, попросил барышню дать номер 3481. Произнес условленную фразу. 100 000 извинений! Нельзя ли попросить к аппарату почтеннейшего Ивана Константиновича?» Женский голос после секундной паузы ответил. «Его сейчас нет, но скоро будет». Это означало, что Дрозд в Москве и готов к встрече. «Соблаговолите передать Ивану Константиновичу, что профессор Степанов приглашает его на свое 73-летие». «Профессор Степанов?» — озадаченно переспросила женщина. «На 73-летие? Именно так-с!» Связной ни к чему понимать смысл. Ее дело в точности передать сказанное. В числе 73 первая цифра обозначала время, вторая — порядковый номер одного из заранее обговоренных мест встречи. Дрозд поймет. В 7 часов в месте номер 3. Если бы кто-то подслушал разговор Рыбникова с красноярцем, то вряд ли что-нибудь понял.
«Опять бухгалтерские книги?» — спросил туннель, крепкий усатый мужчина с вечно прищуренным взглядом. «Повысить бы надо, дороговизна-то нынче какая!»
«Нет, не книги!» — Василий Александрович стоял посреди дешевого номера, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Груз особенный, оплата тоже. 1500».
«Сколько?»
— ахнул собеседник. Рыбников протянул пачку кредитов. «Вот, еще столько же получите в Хабаровске, если выполните все как надо».
3000?
Брови красноярца подергались, но вверх так и не полезли. Нелегко вытаращить глаза, привыкшие смотреть на мир через щеку. Человек, которого Василий Александрович окрестил туннелем, не догадывался ни об этой кличке, ни о том, чем в действительности занимаются люди, так щедро оплачивающие его услуги. Он был уверен, что помогает нелегальным золотодобытчикам. По уставу о частной золотопромышленности старательским артелям предписывалось сдавать всю добычу государству, получая взамен так называемые «ассигновки» по курсу ниже рыночного, да еще со всевозможными вычетами. Давно известно, там, где закон несправедлив или неразумен, люди находят способы его обойти. Туннель состоял на очень полезной для организации службе, сопровождал по Транссибирской магистрали почтовые вагоны. Перевозя из европейской части империи на Дальний Восток и обратно тетради с колонками цифр, он полагал, что это финансовая переписка между добытчиками и сбытчиками подпольного золота. Но Рыбников выудил почтаря из своей хитрой записной книжки для иной цели.
«Да, 3000», — твердо сказал он. «Такие деньги зря не платят, сами понимаете».
«Что везти?»
— спросил Туннель, облизнув пересохшие от волнения губы. Рыбников отрезал. «Взрывчатку, 3 пуда». Почтарь замигал, соображая, потом кивнул.
«Для прииска? Породу рвать?»
«Да. Обернете ящики холстом, как посылки. Туннель номер 12, на круга Байкальской линии, знаете?»
«Половинный? Тошева не знает».
«Сбросите ящики ровно на середине, у отметки 197. После наши люди их подберут».
«А не грохнет?»
Рыбников засмеялся. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите во взрывчатом деле. Про детонаторы слышать приходилось? Скажете тоже. Грохнет». Удовлетворенный ответом, Туннель плевал на пальцы, готовился пересчитывать деньги. А Василий Александрович мысленно улыбался. «Не грохнет, а шандарахнет. Да так, что Зимний дворец закачается. Пусть попробует потом разгрести каменную кашу, выковырить из-под нее сплющенные вагоны с паровозом в придачу. Кругобайкальская железная дорога, строившаяся с огромными затратами и открытая совсем недавно, раньше назначенного срока, была последним звеном Транссиба. Прежде эшелоны выстраивались в огромной очереди у Байкальской паромной переправы, теперь же трасса запульсировала с утроенной скоростью. Вывод из строя половинного тоннеля, самого длинного на линии, вновь посадит маньчжурскую армию на голодный паек. И это была лишь половина рыбниковского проекта. Вторую половину должен был обеспечить постоялец Казани, с которым Василий Александрович разговаривал совсем иначе. Не сухо и отрывисто, а душевно, со сдержанным сочувствием. Это был совсем еще молодой человек с землистым цветом кожи и выпирающим кадыком. Впечатление он производил странное. Тонкие черты лица, нервная жестикуляция и очки плохо сочетались с потертой тужуркой, ситцевой рубашкой и грубыми сапогами. Самарец харкал кровью и был безответно влюблен. От этого он ненавидел весь мир, и в особенности мир ближний, окружавших его людей, родной город, свою страну. С ним можно было не скрытничать. Мост знал, на кого работает, и выполнял задания со сладострастной мнительностью. Полгода назад по поручению организации он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но мост за жизнь не цеплялся. Ему хотелось поскорее умереть. «Вы говорили нашему человеку, что хотите погибнуть шумом. Я вам дам такую возможность», — звенящим голосом сказал Рыбников. «Шуму будет на всю Россию и даже на весь мир».
«Говорите, говорите», —
поторопил его чехоточный. «Александровский мост в Сызрани», — Рыбников сделал эффектную паузу. «Самый длинный в Европе, 700 сажений. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит?» Человек по кличке Мост медленно улыбнулся.
«Да, да, крах, поражение, позор, капитуляция. Вы, японцы, знаете, куда бить. Вы заслуживаете победы».
Глаза бывшего студента вспыхнули, темп речи с каждым словом делался все быстрее.
«Это можно, я могу это сделать. У вас есть сильная взрывчатка. Я спрячу ее в тендере среди угля. Один брикет возьму в кабину, брошу в топку. Детонация, фейерверк!»
Он расхохотался. «На 7-м пролете», — мягко вставил Рыбников. «Это очень важно. Иначе может не получиться. На 7-м не перепутайте».
«Я не перепутаю, послезавтра мне заступать. Товарняк до Челябинска. Машинисту так и надо, мерзавец, все глумится над моим кашлем. Клестой обзывает. Мальчишку кочегара жалко. Но я его ссажу на последней станции, задену по руке лопатой. Скажу ничего. Буду кидать уголь сам. А уговор?»
Вдруг встрепенулся Мост.
«Про уговор не забыли?»
«Как можно?» — приложил руку к сердцу Рыбников. «Помним. 10000. Вручим в точности, согласно вашей инструкции».
«Не вручить, не вручить, а подбросить!»
— нервно выкрикнул больной.
— «И записку! В память о несбывшемся! Я напишу сам! Вы перепутаете!»
И тут же, брызгая чернилами, написал.
— «Она поймет! А не поймет еще лучше!»
— бормотал он, шмыгая носом.
— «Вот, возьмите!»
— «Но учтите, деньги и записку дорогая вам особа получит лишь в одном случае, если мост рухнет. Не обсчитайтесь. На 7-м пролете!»
— «Не бойтесь!»
— самарец хмуро стряхнул с ресниц слезу.
— «Чему-чему, а точности! Чахотка меня обучила. Принимаю пилюли по часам. Главное, не обманите. Дайте честное слово самурая».
Василий Александрович вытянулся в струну, нахмурил лоб и сузил глаза. Потом сделал какой-то невообразимый, только сейчас придуманный им жест и торжественно произнес: «Честное слово самурая».